Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Напоминаю, контакты для связи – это Telegram, в первую очередь, радио нижнее подчеркивание «Спутник», и также приложение «Радио Спутник», которое можно скачать в любом магазине приложений. Пишите свои мнения, комментарии, задавайте вопросы, тем более тема сегодня интересная. Мы продолжаем цикл исторических программ, вспоминаем, анализируем российскую, советскую историю. Поговорим сегодня о новой экономической политике и, возможно, даже зададимся вопросом, а вероятно ли, возможно ли повторение отчасти этой политики в современных условиях. Поможет нам в этом профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана, доктор исторических наук Виталий Захаров. Виталий Юрьевич, приветствую вас.
Добрый день.
Виталий Юрьевич, новая экономическая политика большевиков. 1921 год, самое начало года, если я правильно помню. Давайте о предпосылках сначала поговорим. Что заставило большевиков сменить вот эту довольно жесткую политику военного коммунизма на новую?
Так, ну, новая экономическая политика была введена в марте 1921 года. По названию видно, что новая по сравнению с чем-то, это с военным коммунизмом. Введена она была вынуждена, и поэтому тут стоит вернуться на несколько месяцев назад, то есть где-то к ноябрю-декабрю 1920 года, когда на европейской части страны закончилась, в общем-то, гражданская война. Большевики победили, они взяли последний оплот белого движения, это Крым. И, казалось бы, вот она победа, дальше можно проводить свою программу, реализовывать ее и тому подобное, что они пытались далее делать. Но что произошло? Соответственно, зимой и весной 1921 года в стране вспыхнула целая серия крестьянских восстаний, причем масштабных, и фактически во всех регионах. Почему возникает вопрос? Основная причина заключается в том, что большевики, в общем-то, почему выиграли крестьянскую войну? Потому что пообещали крестьянам, соответственно, в случае победы реализовать декрет о земле. Они его действительно приняли в самом начале своего правления, после захвата власти, 26 октября 1917 года. И, в общем-то, сама победа в гражданской войне, она зависела от того, кто перетянет крестьян на свою сторону. Удалось это сделать красным как раз за счет того, что крестьянам пообещали реализовать декрет о земле, несмотря на крайне непопулярную продразверстку, то есть фактически бесплатные реквизиции хлеба, да. Крестьяне поверили. Тем более большевики обещали, что в случае победы они эту продразверстку тут же отменят. Она не навсегда. Но события на европейской части страны, боевые действия, имеется в виду, закончились, а продразверстку большевики не собирались отменять. Вот это и стало причиной вот этих массовых крестьянских выступлений. По принципу «нас обманули». Ну, самые крупные вспыхнули в Тамбовской губернии, известная Антоновщина, далее в Западной Сибири, причем восставшие крестьяне, их там было более 100 тысяч, пусть и плохо вооруженные, но тем не менее, перерезали знаменитый Транссиб, то есть, в общем-то, сибирские регионы, Дальний Восток оказались вообще отрезанными от европейской части страны. И в центре, в общем-то, полыхали во многих регионах вот эти крестьянские бунты. Большевики первоначально пытались все это дело подавлять с помощью военной силы, с помощью армии, но когда недовольство перекинулось на саму армию, вспомним опять же тот же Кронштадтский мятеж, начало марта 1921 года, то, опять же, красные во главе с Лениным поняли, что что-то нужно делать. Иначе недалеко и до того, что власть можно потерять. Опять же, сами понимаете, нонсенс только что победили в гражданской войне, и вот такая угроза потери власти. Ну и, соответственно, несмотря на то, что кронштадтское восстание было подавлено, военной силой, опять же, буквально сразу, через неделю, когда проходил 10-й съезд РКПБ, было принято решение 21 марта, соответственно, заменить ненавистную крестьянам продразверстку продовольственным налогом. Причем продовольственный налог был, по подсчетам уже современных ученых, где-то примерно в 2-2,5 раза меньше, чем взималось по продразверстке. А главное, вводился материальный стимул, который позволял довольно быстро увеличить посевные площади. Почему? Потому что, когда взималась продразверстка, никакого материального стимула к труду вообще не было. То есть государство изымало сколько захочет. Ну, от 60 до 70% соответственно произведенной продукции. А в результате проднаут...
Давайте скажем про комбеды, да, комитеты бедноты, которые, собственно, и занимались реквизицией, тоже вели себя жестко довольно-таки.
Да, совершенно верно. Ну, комитеты бедноты, они были введены еще в 2018 году, но, правда, ненадолго, потому что, опять же, они вызвали взрыв недовольства середняков, прежде всего. А большевики все-таки именно на середняков, так называемых, ориентировались, не только на бедняков. Середняки составляли где-то около 60% всего крестьянства, и поэтому, кстати, комбеды довольно быстро отменили. Но, тем не менее, продотряды из городов, плюс, опять же, как правило, во главе каждого продотряда был представитель ЧК, действительно очень жестко собирали это самое зерно. Постоянные конфликтные ситуации возникали. Ну, а самое главное, что, еще раз повторю, не было никакого материального стимула увеличивать посевные площади, которые и так уменьшились до предела. Плюс, опять же, военные действия.
Можно сразу вопрос? Угу. Не было материального стимула. Что вы имеете в виду? Нельзя было свободно торговать, да?
Совершенно верно. Нельзя было свободно торговать. И потом, опять же, когда у тебя изымают фактически все произведенное, оставляет совсем чуть-чуть на пропитание, но вы сами понимаете, какой смысл вообще что-то производить, да? Наоборот, минимизация, да? Меньше производишь, у тебя меньше заберут. А здесь, когда ввели продналог, то получилась как раз противоположная ситуация. То есть государство сразу заявляло, что мы у вас изымаем, допустим, в виде продналога, ну, где-то, допустим, 20% урожая. Все, что вы произведете свыше, остается у вас. А самое главное, что сразу после введения вот этого самого продналога была разрешена торговли излишками сельхозпродукции на рынках. Все, появился стимул, и уже в следующий 22-й год уровень, соответственно, вот этих самых посевных площадей сразу пошел вверх.
То есть это НЭП в сельском хозяйстве. Далее?
Да, далее, соответственно, давайте мы тогда распределим вот эти самые мероприятия НЭПа в сельском хозяйстве, в промышленности, в финансовой сфере, в торговле. Так вот, в сельском хозяйстве это еще не все было. Далее, соответственно, в 22-м году был принят земельный кодекс, согласно которому были внесены коррективы вот в этот самый декрет о земле, потому что по декрету о земле запрещалось применение наемного труда. То есть вводился какой принцип? Что крестьянская семья должна обрабатывать столько земли, сколько способна обработать, не применяя наемный труд, то есть своими силами. Здесь же по земельному кодексу 22 года вводилась как раз возможность применения наемного труда. Далее разрешалось арендовывать земли. Ну, допустим, теми крестьянами, которые побогаче, они имели право, соответственно, арендовать у государства и так далее, у других крестьян, опять же, кто, предположим, в город хотел переехать, дополнительные фонды земель. Все это, опять же, стимулировало увеличение посевных площадей, что, собственно говоря, и происходило. Ну, опять же, государство, понятное дело, в накладе не оставалось, потому что за счет вот этих самых 20% при увеличении посевных площадей, при увеличении урожаев, оно больше и получало. Вот. Ну и в результате вот этих принятых мер, довольно простых, уже к 2025 году по посевным площадям был превзойден уровень 2013 года, то есть довоенный. Ну, по поводу сборов зерна, там, допустим, товарности, здесь уже, конечно, попечальнее дело обстояло, потому что... получив, скажем так, вот эти самые помещичьи земли, поделив их между собой, в среднем размеры крестьянских наделов увеличились, процентов где-то, наверное, на 15-20, но большинство крестьян превратилось, скажем так, в середняков, которые были в основном зациклены, конечно, на том, чтобы производить продукцию для себя, для внутреннего потребления. И началась вот эта так называемая натурализация сельского хозяйства. То есть подавляющее большинство из этих миллионов крестьянских хозяйств в общем-то, обрабатывали землю прежде всего для собственного прокормления. На продажу довольно мало. А опять же, учитывая общую политику большевистской партии, направленную на борьбу как раз там с кулаками и тому подобное, то есть с предпринимателями, хотя здесь вынуждены опять это ввели, разрешили, было понятно, что все равно это все ненадолго. И поэтому те, кто побогаче, они стремились, в общем-то, государство, скажем так, несколько обмануть. То есть земли, которые надельные у них были и арендованные в том числе, они старались распределить среди членов семьи, чтобы у всех примерно поровну и немного было. Вот примерно так. В общем, такие хитрости.
Сельское хозяйство, давайте в промышленность.
Промышленность, совершенно верно. Ну, до введения НЭПа, до начала 2021 года, промышленность была фактически полностью национализирована, причем не только крупные предприятия и средние, но и совсем мелкие. И все это к чему привело? С одной стороны, это предоставило государству большевистскому возможность мобилизовать, пусть даже совсем скудные ресурсы, и направить их на производство вооружений и вообще обеспечить обеспечить победу в гражданской войне. Но, с другой стороны, опять же, по оплате труда была введена абсолютная уравниловка. То есть, неважно, как работает рабочий, но он получает одинаково. Отсюда, опять же, никакого материального стимула, соответственно, не было увеличивать производительность. Мало того, так как в силу чисто объективных причин, гиперинфляции и тому подобное, деньги были в 2020 году фактически отменены, произошло свертывание вообще товарно-денежных отношений. Кстати, небольшое такое отступление. Это дало основание большевистскому руководству сделать вывод о том, что они в правильном направлении идут, потому что по прогнозам Маркса как раз при коммунизме должны быть полностью отменены товарно-денежные отношения, прямой продуктообмен, обмен услугами и так далее, и тому подобное между городом и деревней, и вообще всеми производителями. Но тут явно они перепутали причину со следствием, потому что по Марксу переход к коммунистическому обществу должен был произойти на основе всеобщего изобилия, когда всем всего хватает, а главное, на основе высочайшего уровня развития экономики. А здесь, наоборот, полная нехватка всего и вся, то есть, по сути, нищенский уровень развития экономики, ниже уже некуда. Вот. Но они посчитали, что так как товарно-денежные отношения сами собой отменились, денег нет, да, то идут в правильном направлении. Но, опять же, большинство населения этого не поняло. Так вот, по поводу рабочих. Да, получая просто паёк, натурпаёк, что называется, и, по сути, зарплату не деньгами, а вот этой натурпродукции, у них, опять же, как у крестьян, никакого стимула улучшать производительность труда не было. Надо было с этим что-то делать. Ну и в данном случае в промышленности что произошло? В собственности государства остались только крупные предприятия с числом рабочих больше 100. Все остальные, вначале мелкие, а потом и средние, были денационализированы, ну или приватизированы. Наверное, вот этот термин более понятен нашим слушателям. И далее, значит, что было сделано? Была введена новая тарифная сетка для оплаты труда в зависимости от уровня способности рабочих, их знаний, соответственно, способности производить более сложную продукцию и тому подобное. То есть от уравниловки, опять же, отказались. Далее, вот эти крупные предприятия, которые остались у государства, они были переведены на так называемый хозрасчет, хозяйственный расчет, то есть самофинансирование и самоокупаемость. Ну, что это означает? Это означает, что предприятия эти должны были государству делать определенные отчисления, опять же, примерно как и в сельском хозяйстве, 20-25% прибыли, все остальное оставалось в распоряжении этих предприятий, и они могли эти деньги тратить по своему усмотрению. С одной стороны, они должны были сами на свой страх и риск обеспечивать производство продукции, чем они занимаются. С другой стороны, если они получают за счет этого повышенную прибыль, она, опять же, оставалась у них. То есть, опять же, появлялся материальный стимул увеличивать производство. При этом они могли часть полученной прибыли направлять в премиальный фонд и, соответственно, стимулировать работников этого предприятия, опять же, для повышения производительности труда. Так что здесь, в общем-то, все взаимосвязано. Но, опять же, это означало возвращение к капиталистическим рыночным элементам, да, экономики и тому подобное. Еще, опять же, в собственности государства осталась вся финансовая система и вся внешняя торговля. Ну и здесь, да, и при этом изменилась функция главного управляющего органа в сфере экономики, ВСНХ, то есть Высший совет народного хозяйства. Опять же, если при военном коммунизме ВСНХ занимался планированием, соответственно, всего и вся, и прямым управлением предприятий, ну, с этим плохо вообще, конечно, получалось, то с 21 года ВСНХ просто превратился в координирующий центр, который давал задания, имеется в виду, по получению определенной части от прибыли предприятия, давал основное направление деятельности, контролировал деятельность крупных предприятий государственных, но в само производство, в сам производственный процесс не вмешивался. Далее вот эти самые промышленные государственные предприятия, крупные, они, ну, тут в какой-то степени принудительно объединялись в тресты по отраслевому принципу, а тресты объединялись, соответственно, в межотраслевые синдикаты. Ну, здесь иногда экономисты шутят по поводу того, что большевистское руководство, видимо, все-таки не совсем понимало, чем отличаются виды монополий друг от друга, потому что вообще-то по степени объединенности вначале следует синдикат, а потом уже тресты. Вот. Ну, здесь они немножко перепутали. Да. Ну, в принципе, ничего страшного.
Финансовая сфера.
Да, теперь финансовая сфера. Финансовая сфера, Уже, в принципе, мы чуть-чуть это затронули. То есть была восстановлена банковская система, потому что к 2021 году она была вообще полностью ликвидирована.
А банковская система – это кредитование,
да, это кредитование предприятий, и тут все взаимосвязано. Была восстановлена еще и денежная система. Опять же, денежная система тоже была ликвидирована к началу 2021 года из-за гиперинфляции, когда деньги обесценивались буквально на глазах. И, ну, единственное, тут, конечно, можно сказать, что рекорд был установлен по темпам инфляции не у нас, а в Германии послевоенной. Достаточно почитать, там, допустим, что там творилось. Довольно известный роман Ремарка «Черный обелиск». Вот. Ну, вернемся опять к России. Соответственно, была восстановлена денежная система. По сути, воспроизвели реформу Витте 1897 года, согласно которой предполагался свободный размен бумажных денег на золотые и серебряные монеты. Причем за основу взяли дореволюционную монету в 10 рублей, и вот этот самый неповский советский червонец, он полностью соответствовал золотой 10-рублевке, соответственно, царского времени по весу и так далее, и по размерам. И далее, соответственно, вся остальная денежная система, монетная имеется в виду, она полностью копировала дореволюционную систему. Ну, а самое главное, после поэтапной замене совершенно обесценившихся денег на вот эти так называемые казначейские рубли, к 24-му году денежная система Советского Союза, она была теперь уже стабильной, четкой и, соответственно, обеспеченной как раз золотым и серебряным стандартом. Опять же, для чего это было сделано? Для того, чтобы привлечь иностранный капитал частных лиц, который можно было бы применить для восстановления экономики страны, а потом для возобновления индустриализации. При этом, опять же, вот тоже мы затронули вопрос о кредитовании. Был создан Госбанк, который должен был контролировать деятельность других банков. Это то же самое, что сейчас Центробанк. И было разрешено создавать коммерческие банки, частные, по сути, за счет, допустим, кооперативного финансового капитала или капитала частных лиц. Плюс, опять же, за счет прибыли крупных предприятий, государственных трестовых, допустим, объединения синдикатов и тому подобное.
Виталий Юрьевич, несколько минут у нас до перерыва на новости остается. Давайте поговорим о партийных дискуссиях, которые НЭП предваряли. И есть знаменитая цитата Ленина. НЭП – это всерьез и надолго, но не навсегда. Троцкий говорил, мы выпустили в свет рыночного дьявола. Какие были в партии настроения?
Ну, в партии были совершенно разные настроения. Среди рядового состава партии они были очень противоречивыми. Те, кто смог вписаться вот в эту новую экономическую структуру, допустим, стал получать довольно неплохую зарплату в качестве рабочего, или же, допустим, даже взял в качестве собственника или со-собственника, допустим, там какое-то маленькое предприятие, и такие случаи были у партийных, в том числе даже деятелей. Конечно, в общем-то, они благожелательно приняли вот эту новую экономическую политику. Но основная часть рядовых членов партии оказалась дезориентирована, потому что до этого основные лозунги были какие? Это борьба с буржуями, борьба с капитализмом, да, за построение светлого будущего, не капитализма. Капиталистического. А тут получается, ну, все это прекрасно понимали, фактически реставрация капитализма, пусть и под жестким государственным контролем. Поэтому настроение в низах партийной, так сказать, вот этой массы основной, было скорее негативным, чем позитивным. По принципу, а за что мы кровь проливали в ходе гражданской войны, если опять появились те же самые буржуи? В виде теперь вот этих непманов пресловутых, да, или совбуров, как их иногда тоже называли, советская буржуазия. Вот. А что касается партийной, скажем так, верхушки, партийной элиты, сформировавшейся, в общем-то, к этому времени, то там было, конечно, понимание того, что эта политика совершенно необходима, что без нее, во-первых, не удастся восстановить экономику страны быстро, это раз, а во-вторых, опять же, вторая причина, еще раз вспомним, введение НЭПа, это сохранение политической власти, да, на фоне вот этих масштабных крестьянских выступлений. Поэтому наверху понимали, что НЭП необходим, но вот что делать дальше, после того, как будет достигнут довоенный уровень, а он был достигнут где-то в 25-26 годах, вот здесь уже возникли серьезные разногласия.
Вы знаете, я очень часто, ну, вернее, да, часто слышал такую точку зрения, что как раз власть большевиков строилась на том, что они вовремя могли перестроиться на какие-то рельсы, вот в данном случае на государственно-капиталистические, скажем так, чтобы сохранить свою власть. Ну, вот получается,
действительно. Ну, так оно и есть. Но здесь, опять же, нужно сказать пару слов о том, что лидерами большевиков были действительно политики с очень гибким мышлением, которые умели очень хорошо ориентироваться в ситуации, особенно, конечно, это Ленин. Да, кстати, и Троцкий, в принципе, примерно такую же, в общем-то, политику проводил. Обычно принято Троцкого считать представителем так называемой левой фракции большевиков, которые с самого начала выступали против НЭП, но это не совсем так. Троцкий, например, еще в 20-м году, в середине 20-го года, как раз, в общем-то, и призывал отменить продразверстку, которая все равно не дает по сборам запланированных, так сказать, цифр, да, по сборам зерна, и заменить продналогом. Именно Троцкий, да, который потом уже к середине 20-х годов стал выступать действительно за проведение так называемой сверхиндустриализации, за отмену НЭПа и тому подобное. А почему? Потому что, опять же, Троцкий был человеком умным и понимал, что с помощью НЭПа провести быструю индустриализацию и создать, допустим, мощную оборонную промышленность вряд ли получится. Другое дело, что, допустим, так называемая левая фракция, центр и правая, они там разошлись в понимании того, а зачем это делать. Да? Там, допустим, у представителей большинства, ну, это потом оно сформировалось, это большинство, это Сталин, прежде всего, было какое представление? Представление о том, что социализм придется строить в одной отдельно взятой стране. Троцкий рассчитывал на мировую революцию, и поэтому проводить индустриализацию, прежде всего, для того, чтобы создать мощную военную индустрию, и затем с помощью наступательной тактики, так сказать, попробовать разжечь революционный пожар в странах Европы, дальше Азии, там, всего мира и тому подобное. Он считал, что отдельный Советский Союз, отдельно сам по себе выжить просто элементарно не сможет. А Сталин же, ну, это после смерти Ленина уже происходило, Сталин считал, что вполне можно выжить и самостоятельно. И он очень скептически относился к возможности, скажем так, каких-то революций в середине 20-х годов. Типа, возможности это пропало к этому времени. Тем более и правительства западных стран, они тоже не дремали, они видели, что происходило на территории бывшей Российской империи, и чтобы у себя этого не допустить, стали проводить соответствующие, в том числе и социальные реформы.
Мне кажется, несколько в историографии советская позиция Троцкого, она так отодвинута вообще в небытие, поэтому мы плохо знаем эту часть в данном случае истории НЭПа и этого периода, потому что обвиняли, да, Троцкого в грехах против государства в более поздний период. И как раз позиция Сталина тоже, мне кажется, вот именно по поводу НЭПа, она не так хорошо освещается. Вот мы знаем вот эту фразу Ленина, ну так, в широком, да, сознании, а вот каких-то деталей по поводу остальных персоналей, конечно, вот здесь не хватает. Хорошо, что вы их проговорили. Что дальше? Ну, то есть, какие... Давайте начнем сейчас, у нас минутка буквально остается. Какие результаты НЭПа?
Результаты были, в общем-то, положительными. То, ради чего вводился НЭП, оно и было достигнуто. Во-первых, еще раз повторю, где-то к 25-26 году были восстановлены посевные площади уровня 13 года. В промышленности чуть хуже, где-то на от двух третей, ну, в зависимости от отрасли, от двух третей до трех четвертей, соответственно, имеется в виду по уровню 13 года. Там даже к тому моменту, когда НЭП отменили, уровень 13 года по большинству отраслей не был достигнут. Вот. Но все равно, в общем-то, явный прогресс был налицо. Встал вопрос, а что дальше? И вот здесь как раз и пошли вот эти разногласия, которые стали основным вопросом внутрипартийной борьбы 20-х годов.
Я, насколько понимаю, там результаты были там в сельском хозяйстве, валовый продукт в два раза вырос, например, да, кредитование очень активно развивалось.
Ну, тут мы еще не сказали про широкое развитие кооперации, прежде всего потребительской. С производственной хуже дело обстояло. Имеется в виду создание коллективных хозяйств там, и тому подобное. Большевики, конечно, всячески агитировали в этом направлении, но только там 4-5% крестьян переходило. В основном предпочитали работать индивидуально, как говорится, как типа семейного подряда. Вот.
Виталий Юрьевич, давайте прервемся на выпуск новостей. Хорошо, сразу хорошо. После него продолжим обсуждать новую экономическую политику большевиков. Профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета Виталий Захаров. В эфире «Радио Спутник».